Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Александра Щеткина, президент фонда «Альцрус», фонда помощи людям с деменцией и их близким. А также матушка Ника Кузьмичева, жена протоиерея Дмитрия Кузьмичева, настоятеля храма Воскресения Христова в Толстопальцево. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы собрались таким составом, потому что Александра – президент фонда «Альцрус», а матушка Ника пришла тоже поговорить с нами. У матушки Ники, я так правильно понимаю, много лет мама находится вот в этой самой деменции, и, наверное, есть о чем поговорить.
Да, да. И еще мы с отцом Дмитрием, конечно же, мы общались больше 12 лет, мы общались с пожилыми людьми, ходили в ЦСО Внуково, и там как раз много было у нас бесед, много было у нас разговоров с людьми как раз уже такого очень преклонного возраста.
Александра, а можно начать с того, вот обычно фонды начинаются с каких-то личных историй. Вот ваш фонд исключение или это тоже как-то вот такая личная история?
Да, это исключительно личная история, но у меня большой опыт в благотворительной сфере. Я больше там 17 лет и работала в разных организациях благотворительных. И когда в мою семью пришла вот эта беда, болезнь Альцгеймера, моя тетя заболела, и почему-то я сразу поняла, что это болезнь Альцгеймера, но сам факт меня не напугал. И я стала искать информацию, потому что, в общем-то, сейчас сфера благотворительности в России довольно обширна, и на каждую редкую болезнь имеется какая-то общественная организация, фонд, пациентское сообщество. И я искала, и ничего не нашла на деменцию и болезнь Альцгеймера. И пришлось проходить этот путь нашей семье, как смогли. То есть мы исходили из нашего опыта, то, что мы решили. И когда тети Лиды не стало, я подумала, что как такое в принципе возможно, что проблема огромная, а нет ни одной общественной организации, которая хотя бы рассказывала родственникам, что это, что нужно делать, куда бежать, какие есть лекарства, можно ли это вылечить или нельзя, то есть какую-то информацию давала. И я стала искать возможности, познакомилась с доктором-психиатром Марией Гантман. Мы подружились, и сначала в составе такой маленькой пациентской организации мы работали, и в 2019 году уже создали фонд «Альцрус».
Я правильно понимаю, что болезнь Альцгеймера, она начинается с какой-то краткосрочной сначала памяти, потери памяти краткосрочной, потом долгосрочной, и я также прочитала в Википедии, извините за это слово, что очень часто близкие больных деменцией подвержены психосоматическим заболеваниям и всяким, и даже депрессии.
Ну, конечно.
Поправьте меня, если неправильно.
Да, все правильно. Болезнь Альцгеймера – это самая частая причина деменции. Деменция – это как бы состояние такое, да, то есть несколько симптомов, как, например, высокая температура, и причина высокой температуры – грипп. Или коронавирус. Также и деменция – это определенные признаки и причина болезни Альцгеймера, или другие какие-то болезни, сосудистые нарушения. Видов деменции там больше 200. Но вот болезнь Альцгеймера самая популярная, самая изученная и наиболее часто встречается в пожилом возрасте, старше 65 лет. И, конечно, да, признаки начинаются, могут быть, и краткосрочная память может нарушаться, то есть человек забывает, что было 5 минут назад. Говоришь, там, тётя Лид, пойдем сейчас обедать будем, давай там, садись. И человек говорит, а когда обед? И так может повторяться каждые 5 минут. То есть человек забывает, этой информации просто нет в его голове. То есть он не просто забыл и не может вспомнить. Этой информации просто нет, потому что уже клеточки мозга отмирают. И, конечно, впоследствии, в прогрессии, у всех по-разному, но деменция прогрессирует, и впоследствии человек забывает не только какие-то события, но и лица, факты, какие-то функции, например, как держать ложку, как завязывать шнурки, как застегивать пуговицы. как пользоваться зубной щеткой.
То есть человек просто перестает себя обслуживать.
Да, он перестает себя обслуживать, и все функции по уходу, как правило, ложатся на семью. И физически это тяжело, и морально тяжело, потому что мы, ну, привыкли относиться к нашим взрослым, старшим, близким, как к мудрым, да, то есть людям, которые прожили уже большую часть жизни, несут какой-то опыт, мудрость. И вдруг человек вот так вот себя ведет как-то, может быть, и неадекватно, и непонятно. И... Ну, то есть это принять очень тяжело. И, конечно, ухаживающие, родственники, там и депрессии, и много всего, потому что, ну, это тяжелый процесс, круглосуточная такая опека, это, ну, очень, очень тяжело.
Матушка, а можно вот вас спросить, что самое сложное вот в уходе за вами?
Ну, я как раз вот слушаю и говорю о том, что моей мама, у нее сначала началось с потери кратковременной памяти как раз, и вот этот вот момент как раз пересказа задает вопросы каждый раз, один и тот же, может что-то спрашивать заново. И сначала, конечно же, вот просто понять, что это надо воспринимать человека таким, какой он есть. То есть это не просто так вот происходит, что это что-то, действительно что-то уже с возрастом, какие-то клетки мозга отмирают, и надо уже воспринимать, вот оно так идет и идет. Потом начинает ведь после кратковременной памяти, там начинает уже пропадать память какая-то долгосрочная. Вот у нас был тяжелый момент с детьми, когда моя мама, она забыла детей. Она забыла своих внуков. Вот, она путает теперь. Я у нее, то ее дочь, то ее сестра родная, то есть у меня двое детей, ее внуки, это Серафим и Ксения, и вот Ксения у нее вообще выпала из памяти, вообще совсем. И был такой случай для Ксюши очень тяжелый, когда мы приехали в гости к бабушке. Бабушка сидит с нами за одним столом, смотрит на Ксюшу и печально так говорит: «Наташенька, а когда же Ксюша ко мне приедет?» Вот этот вот момент, ну, действительно воспринять, ну, вот оно так. И это тяжело, сложно. Ксюша даже одно время не могла приезжать к ней домой, навещать ее, как-то она говорит, я должна внутренне вот этот пережить, что меня забыли. Но могу сказать, что у мамы, у нее осталось восприятие по телефону, она детей помнит, внуков своих помнит. То есть у нее где-то осталось в памяти пока что, что они в каком-то возрасте, Ксения где-то лет 12, Серафим лет там 16, сейчас они гораздо старше уже намного, вот. А у нее вот они такие детки, подростки, они у нее где-то в памяти еще есть, и когда ей звонишь по телефону, она даже очень весело может с ними пообщаться, вот, может с ними там как-то поговорить. Вот. Ну, единственное, что разговор в следующий раз она уже, конечно, не вспомнит.
То есть для вас самое сложное – это вот именно принять человека, что он теперь будет такой всегда, правильно?
Да, принять человека, научиться как бы воспринимать все вот эти вот такие чудачества уже, ну, такие, которые есть, да, уже воспринимать, что будет вот так. И если даже будет по-другому, то значит, надо уже как-то подстраиваться под то, что уже существует, конечно. Это сложно. Вот, внутренне к этому приспособиться тоже очень сложно.
Александра, а можно спросить, вот, ну, слово «фонд», я его специально много не произношу, вот что вы делаете для близких вот этих людей с деменцией, чем можно помочь вообще?
Ну, я пытаюсь сейчас выстроить такую систему поддержки, которую не оказывает ни доктор, ни соцзащита, то есть именно информационное, психологическое, юридическое, то есть у врача нет времени расписывать и рассказывать о болезни. Он назначает лекарства и может сказать, для чего эти лекарства, да, как принимать. В соцзащите скорее нацелен на уход. а мы рассказываем про болезнь, что это, какие есть стадии, что из чего происходит, что можно ожидать, что может быть, какие есть льготы, как оформить инвалидность, там, что такое недееспособность, опекунство. То есть вот все вот эти вот вопросы, психологическая помощь, группы поддержки, где люди просто выкладывают, высказывают свои эмоции, делятся любыми. Наша горячая линия – это самый такой болезненный мой проект, потому что хочется, чтобы она была телефонная и круглосуточная, но пока вот мы только отвечаем на письма, и, опять же, не так быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, нам пишут со всей страны, именно просят совета, спрашивают, а что делать, то есть маршрутизация. Мы снижаем вот этот уровень стресса, когда человеку говорят: «У вашей мамы деменция». Что такое деменция? Что мне с этим делать? Все, идите, куда идите? Вот к нам идите, мы расскажем, что это. И вот юридические, психологические, социальные какие-то аспекты, все вот это вот освещаем, делаем книги, ну, чтобы у людей была информация, и вот жить с родственником, имеющим такую болезнь, ну, была немного, жизнь была немного легче.
А какие чаще всего вот задают вопросы близкие? Больных деменцией.
Но вот правильно, про детей часто там бабушка не узнает внука, внук расстроился, плачет, что нам делать, как нам рассказать. Потом очень тяжелые моменты, когда сами там мамы, папы не узнают своих детей, люди взрослые к нам пишут, иногда находят мой телефон где-то в интернете, звонят и плачут в трубку, это, ну, очень тяжело, и хочется как-то прям побежать и обнять, и помочь, потому что и мужчины плачут в трубку, что вот мама меня не узнала, как так. Вот, конечно, у мамы в памяти сохранился маленький ребенок, сынок, а не вот этот бородатый дядя, да, с усами. Вот, поэтому вот люди пишут об этом, ну и, конечно, очень тяжело, очень тяжелый уход и очень мало поддержки со стороны государственных структур. Еще коронавирус очень много осложнил, что-то закрылось, что-то приостановилось, очень тяжело. Много жалоб, много таких слов бессилия, у меня нету сил, я больше не могу. И я всегда так переживаю, думаю, ну что мне сделать? Вот прям хочется очень, да, поддержать и помочь и словом, и делом, но вот не всегда даже удается, потому что страна огромная, и где-то есть маленькие поселки, и горные поселки, степные, и, в общем, там не особо много что есть.
Ну, я можно добавлю?
Да, да.
То есть, знаете, нам очень помогло, вот особенно у нас Серафим, он старший мой сын, внук, ему уже 27 лет, он немножко в шутку начал переводить, когда бабушка его начинает говорить, например, ему: «Серафим, а ты мой брат». Он говорит: «Бабуль, перечисли своих братьев». У нее, кроме, ну, у нее вообще по жизни их было четверо. Она начинает перечислять их всех, где начинает там Игорь, там Володя, и потом вставляет туда Серафима. Серафим начинает смеяться, говорит: «Да, мне бабушка уже лет 400, я жил задолго до тебя. Вообще, вот я такой у тебя старший брат». То есть он немножко на шутку это все переводит. Ну, и как-то это сглаживается, потому что и она смеяться начинает как-то так, ну, хотя бы немножечко осознавать, что что-то, наверное, не совсем то. Вот это помогало, вот так вот немножечко как бы привнести радости такой вот в общении. Понятно, что уже пожилой человек, его уж не переделаешь, он такой останется. Вот, ну, немножко, так скажем, воспринять как есть, да, с одной стороны, а с другой стороны все-таки добавить юмора вот даже в такие ситуации, когда, ну, не узнает, ну что поделаешь, вот, или путается что-то в голове.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Александра Щеткина, президент фонда «Альцрус», фонда помощи людям с деменцией и их близким, а также матушка Ника Кузьмичева, жена протоиерея Дмитрия Кузьмичева, настоятеля храма Воскресения Христова в Толстопальцево. Я хотела сказать, что у меня есть такая пара, ну вот вы рассказываете, матушка, есть пара, муж и жена, и вот жена, ну, видимо, сейчас я понимаю, она уже глубоко ушла вот в эту болезнь, и она там что-то не... Ну, у нее правда, очень блаженно, они живут там 50 с чем-то лет вместе, такие самые замечательные пары вообще, которые я знаю. И она ушла от нас, но она очень в каком-то таком радостном состоянии пребывает, и муж... как-то так остроумно обыгрывает вот эту, понимаете, ситуацию. То есть она там что-то забыла, через 5 минут то же самое спрашивает. Ну, у него так как-то с такой любовью, так блестяще это получается, что я каждый раз просто ими любуюсь, и как бы я вижу, что это не трагедия, да, а вот какая-то любовь все покрывает, то, что называется. Я хотела спросить, вот, наверное, у вас обеих, вот, есть ли вопросы, вот, вам звонят, Александра, и матушка с этим имеет дело. Есть ли вопросы, вот за что, как обычно, когда какая-то ситуация, о которой мы не молились, да, о которой мы не заказывали? Вот вопросы, почему мне, за что это все?
Мне можно ответить.
В любом порядке, да.
Да. Ну, я-то просто привыкла оставить себе вопрос, для чего, Господи, ты меня сейчас поставил в эту ситуацию? Для чего мне дана вот эта ситуация, например, с моей мамой. Ну, конечно же, сразу понимаешь, что это вот мне лично, да, это как-то и для терпения, и для смирения. И понятно, что теперь уже вот она меня растила, она на меня тратила свои силы душевные, духовные, она физически как могла, она всю жизнь отдавала себя мне. И теперь пришел мой черед отдавать себя ей. Вот в чем-то я понимаю, что она может стать со временем как ребенок. Например, больше всего с ней живет моя старшая сестра Галина, и вот больше всего мы боимся, что она выйдет из дома. У нас придумана своя такая, как бы, обходная такая стратегия. Ну, она, моя мама в силах, то есть она хорошо двигается, она может спокойно одеться и уйти. Вот чтобы она этого не сделала, у нас такая своя стратегия. И, конечно, вот моей старшей сестре ей достается гораздо больше. То есть вот это она как бы убирает там, например, ботинки ее спрячет, да, вот чтобы она не могла, ну, без ботинок же не пойдешь, вот. И начинается там, ой, куда-то делись мои ботинки, там, вот, ну, в общем, вот этот момент тоже обойти. Это и как-то более с пониманием, что Господь сейчас вот это сделал для того, чтобы я себя максимально могла вот отдать взамен маме своей, вот в чем-то ее пожалеть, вот какие-то такие милосердные моменты вот отдать обратно.
Прекрасный ответ. Александра, а вам часто вот задают такие вопросы о вашей горячей линии или как?
Да, да, такие вопросы звучат часто, и звучат они как действительно за что, даже не мне такая кара, за что моему там папе, моей маме такая кара, да, то есть вот такая ужасная болезнь, которая вот человек жил, учился, там ночами не спал, штудировал, да, потом работал, что-то делал, а сейчас это все кажется как будто бесполезным, вот эти вот все труды, потому что мозг отмирает, и не то что там стихи какие-то прочитать или умную книжку, человек ложку не может взять, потому что он забыл как. И вот очень многие пишут, что Господь нас оставил, никому мы не нужны с этой проблемой, и вот за что вот моей маме, она всегда была такой хорошей, всем помогала, и теперь вот такая вот проблема случилась. И очень много, наверное, ну вот люди пишут разочарование в вере какой-то, да, потеря веры. То есть вот все было, все хорошо, и вдруг такая трагедия, и вот эта вот болезнь, вот эти все сложности. И сложности скорее не в уходе, а в самом уходе, а в организации этого ухода. Оформить инвалидность, оформить то, это. И вот, да, препоны везде, вот тут 100-500 бумажек собрать, там еще что-то, отношение какое-то. И все это вот накапливается, и ты понимаешь, то есть семьи пишут, мы вообще никому не нужны, а наши старики... То есть это отработанные, да, то есть никому, никто ими не хочет заниматься. Так вот люди пишут, и хочется, ну, я как могу, и наши врачи, и психологи, мы стараемся как-то поддержать людей, но вот, наверное, ответа на вопрос такого, да, не найдешь, за что и почему, да, так сложилось, и нужно сделать сейчас, ну, максимально, что можешь, вот, чтобы как-то помочь близкому.
У нас же, я так понимаю, еще не принято, все-таки считается, что если ты отдаешь в дом престарелых своего близкого человека, да, то это плохо, потому что, видимо, все-таки дома престарелых не так совершенно. Я очень хорошо запомнила, как в Швейцарии, где я какое-то время прожила, меня подружка пригласила в дом престарелых. Она работала там топером. Играла на пианино. Да, и я очень... Мне было очень сложно пойти, потому что я думала, это такая грустная картина. И я увидела, ну, довольно оптимистичный такой, очень хорошо оформленный. И старички делали то, что они могли делать. Вот, например, одна старушка, ей было 100 там с лишним лет, она просто перекладывала колечки с одной палочки на другую. Но как только звучали мелодии вот их молодости, все сразу все оставляли и начинали петь. То есть вот этот центр, да, какой-то, ну, это мой просто такой опыт. Начинали петь, и они помнят, да, они помнят эти песни, эти мелодии как-то оживляют их. Я вот знаю, что у вас было кафе до вот этого, пандемии, до как-то разделения между на то и после. Да. Вот, у вас тоже там как-то пелись песни, да?
И вот пели, у нас люди приходили со своими близкими и говорили, нет, моя мама уже давно не танцует, ей тяжело, или она там давно не говорит, и вдруг там мама или папа начинают петь голосом, прям, о, так вот. Или у нас тоже, мы там танцы устраиваем, и бабушка вдруг раз и запела на французском какую-то вот французскую песню. Ну, музыка, ну, отвечает... За музыку отвечает другой отдел мозга, и она сохраняется, вот эти воспоминания сохраняются очень долго. Поэтому музыка именно прошлых лет вот имеет такой вот очень сильный эффект эмоциональной радости, когда ты слышишь песню, да, там, прошлого. Вот, поэтому, да, Альцгеймер-кафе наши, вот эти вот семейные встречи очень теплые и очень душевные, и мы там так сплотились, мы обнимались с родственниками, уже как вот... Вот семья встречается вот раз в месяц, и очень-очень жаль, что пришлось все это закрыть. Но, надеюсь, в следующем году уже точно восстановим периодичность наших встреч, потому что это дает огромную поддержку, и люди видят, что они кому-то нужны. И здесь они видят своих близких не как такой вот список дел, так помыл, покормил, таблетку дал, погулял, здесь постель поменял, там подгузник поменял. Всё. Здесь они видят, о, моя мама радуется, моя мама пригласила дедушку и танцует с ним. Даже если это танец, просто качание на месте, да. То есть здесь вот они, родственники, расслабляются. И для нас, для сотрудников, волонтеров фонда, так как мы сталкиваемся ежедневно с очень тяжелыми историями, то есть вот это тоже отдушина, и мы тоже радуемся, и тоже танцуем со всеми там, и обнимаемся, и сохраняются еще фото и видео. Вот, например, когда тетя Лида болела, у меня в телефоне есть несколько фотографий, и они, ну, ужасные. Вот они просто сохранены, но там вот, я, вот ей там плохо, то есть она там плохо выглядит, она потеряна, но это вот единственное, что осталось во время ее болезни. А здесь чудесные фотографии. Люди улыбаются, они довольны и счастливы. Когда близкие уходят, остаются вот эти фотографии, ты понимаешь, как родственник, что я максимально все сделала, чтобы мой близкий был счастлив даже во время этой болезни.
Вот это очень важная мысль, потому что мы же, ну, как бы болезнь, это, знак равенства, это какая-то трагедия, да, трагедия – это вот такая печаль каждый день, а вот такую радость привнести в жизнь и принять это, вот матушка хотела что-то сказать.
Да, я хотела сказать, что, знаете, вот эти вот дома такие, как престарелых, они у нас тоже, не только в Швейцарии, есть очень хорошие такие...
Вот это очень приятно
опыт, слышать. Да, потому что мы вот сейчас общаемся, ну, с храмом, у нас по храму много видов деятельности, да, я, например, общаюсь с таким есть 100 лет, он называется не дом престарелых, а у них как-то немножко изменено название. И у них там в очень хороших условиях, кстати, содержатся вот эти вот пожилые люди. У нас от храма ездит туда наша прихожанка, она с ними как раз занимается, вот эта вот мелкая моторика, они там что-то такое лепят, что-то такое перекладывают, они очень любят какие-то поделки делать, причем там у них контингент такой, у них там сидят и бывший профессор, и там какая-то там народная артистка, и, в общем, вот они, и причем там ценник не очень большой. То есть это все там договариваешься, в принципе, что вот у меня вот такая-то возможность. Моя подруга близкая, у нее была ситуация, когда ей пришлось родного дядю положить, потому что не было возможности следить дома. Тоже вот недалеко от нас, от Толстопальцева, есть еще один такой центр. Он был тоже там в очень хороших условиях, и я даже могу, в принципе, тут вот как бы и назвать, у него пенсия была где-то в пределах 25 тысяч, где-то в пределах 30 у него было вот пребывание в этом центре. То есть для моей подруги это было не сказать, что это очень тяжелое бремя, да, и она точно знала, что ее родной дядя под присмотром, она чуть ли не каждый день туда ездила, она привозила ему все, что он хотел. Там были замечательные сестры, и они все вместе очень сильно горевали, когда он умер. То есть там весь вот этот центр, все эти молодые девчонки, они, он их тоже вот так вот любовно называл «птички мои». И вот эти все птички, они, конечно, когда он отошел ко Господу, они все очень искренне горевали, что вот с ними был такой человек, и вот он ушел. То есть есть такие центры, где, знаете, вот за этими такими больными пожилыми людьми есть хороший, достойный уход. Слава Богу, но у нас это тоже есть.
Есть, слава есть. Богу, да, это очень хорошая информация, потому что, да. Ну, как-то вот у меня просто, не, ну, я не сталкивалась, да, с этой проблемой. Я помню, раскрою секрет, мы с матушкой уже очень много, даже не лет, уже, а десятилетий знакомы, и однажды наши дети когда-то пели там вместе какое-то время в церковном хоре, там что-то какие-то были занятия музыкальные, и они поехали к старичкам. И я приехала и очень удивилась. Там было очень, ну, как обычно, мало старичков, много бабушек, и они все сидели с прямыми спинками, с уложенными волосиками и хорошо накрашенные. Оказалось, что это
центр
от
социального
аэрофлота,
да.
То есть это были стюардессы. Были у них настолько, стюардессы, видимо, в крови вот это вот, что чтобы, как это, при любых жизненных обстоятельствах надо иметь прямую спинку, уложенные волосы и накрашенные. Это было очень приятно. Правда, это был какой-то очень такой жизнерадостный визит.
Да, мы туда ходили, ну вот с 9-го года, да, получается, что последние полтора года мы не ходим из-за пандемии, очень сильно переживали вот эти вот бедные наши пожилые слушатели. Мы к ним приходили, старались приходить где-то раз в 10 дней, в 2 недели в этом центре. Это был центр социального обслуживания, то есть у них там был не полного дня, они домой уходили на ночь. Вот. Но было тоже вот интересно очень общение с пожилыми людьми. Вот. И это был такой наш опыт с отцом Дмитрием, когда мы нас позвали общаться с людьми, которые, ну, точно уж раза в два старше нас. Вот. Если есть возможность, я могу немножко об этом рассказать.
Да, я очень хочу, чтобы вы об этом рассказали. Я напомню, что с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Александра Щеткина, президент фонда «Альцрус», фонда помощи людям с деменцией и их близким, и матушка Ника Кузьмичева, жена протоиерея Дмитрия Кузьмичева, настоятеля храма Воскресения Христова в Толстопальцево. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».